страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и наша новая встреча в цикле «По страницам Библии». И мы с вами, это Алена Вальц, Олег Шевкун. Ален, привет тебе!
Доброе утро, доброе утро. Также Ирина Лоташинская, Ян Лоташинский и Ольга Каракчиева, команда сегодняшнего эфира.
Мне послышалось, и Ольга Каракчиева командует сегодняшним эфиром.
В какой-то степени, да.
Да, она же будет читать сообщения от слушателей и от себя, если захочет.
Хорошие сообщения.
Там, где вы нас слушаете, вы можете нам писать в наших группах «По страницам Библии» в популярных соцсетях и в тех группах, тех сообществах, где вы смотрите и слушаете трансляцию. Я напомню, что мы читаем Священное Писание за 5 лет. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. А мы с вами сейчас вернулись к Ветхому Завету, потому что у нас такая история, когда мы читаем то Ветхий, то Новый Завет. И мы с вами начинаем читать книгу, первую книгу Царств. У нас впереди 6 книг Ветхого Завета. Я уже такое общее предисловие к этому давал в прошлый раз. Ну, тем более, что в тех коротких эфирах, которые выкладываются в наших соцсетях, в тех текстах и 30-минутных записях, уже, в общем, мы дошли с вами достаточно далеко. Мы с вами аж в 13 главе первой книги Царств. Постараемся сегодня тоже дойти, хотя не обещаю.
И сразу... После послания к римлянам, кажется, что мы прям ускорились, потому что в послании к римлянам мы так планово читали, так медленно разбирались практически в каждом стихе, и тут так уже за одну неделю 15 глав.
Мне кажется, что доктор Маги, когда он давным-давно, еще в 60-е, начале 70-х годов делал этот цикл, вот мне кажется, что он в какой-то момент так смотрит и говорит: слушайте, я обещал Библию прочитать за 5 лет. Что-то мы как-то не успеваем. Вот, но я хочу тут такую вещь сказать, что через неделю, сразу предупреждаю, через неделю нашего прямого эфира не будет. Продолжайте, пожалуйста, читать первую книгу Царств. Там, кстати, Давид и Голиаф, между прочим. Там, кстати, будут отношения Давида и Анафана. Там, в принципе, история Давида. Но мы догоним через 2 недели, мы уже соберемся и расскажем, почитаем ваши комментарии, почитаем главное Священное Писание. Вот. А через неделю у меня отпуск, и все-таки мы решили не делать никакой предзаписи. Ну, вот просто когда-то же надо и отдыхать тоже. Так что, ну, наверное, и Алена тоже пятничное утро с семьей, с мужем, детьми проведет. Я надеюсь, по крайней мере. Вот. Но, короче говоря, а вы, друзья, в любом случае проведите это пятничное утро с теми, кто вам близок, дорог. И главное, читайте Священное Писание, читайте Божие Слово. Вот. Итак, первая книга Царств. Значит, удивительная история. История удивительна вот в чем. Мы с вами обращаемся к Богу, мы молимся молитвой «Отче наш», и мы говорим: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». По поводу воли Божией мы рассуждали много. Но как насчет вот этой части «Да приидет царствие Твое»? Что же это такое царство? Вот Израиль до тех событий, которые описаны в первой книге Царств, про это не имел ни малейшего представления. И вот интересно, кстати, что Господь-то его об этом предупреждал. Ну, то есть предупреждение в книге Второзакония, есть четкое, скажем так, указание о том, что будет, когда у израильтян будет царь. Вот. И как этот царь должен будет относиться к Божьему закону. Он должен, в частности, будет сделать список Божьего закона, переписать себе целиком и следовать закону. Значит, давайте мы все-таки прочитаем. Это у нас книга Второзакония, Ален, 17 глава, с 14 стиха. Значит, Бог не был удивлен теми событиями, которые будут описаны в первой книге Царств.
Читаю.
Да.
Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: «Поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе.
Можно Дальше. Дальше.
Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно.
Да, значит, давай все-таки дальше, потому что еще и все-таки позитив.
Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля».
Итак, во-первых, Бог нигде не говорит: «Я повелеваю тебе поставить царя». Но он четко предсказывает эти будущие события. Он говорит: когда ты попросишь царя, когда ты поставишь царя, как у других народов. Это понимание того, что будет с народом, с израильским. И это понимание того, что когда-то народ израильский скажет: «Я, в общем, Бога не особенно вижу, царя я вижу». Но тогда должно выполняться два важных условия. Вот эти собирания, то есть чтобы он не собирал жен, не собирал лошадей, не собирал деньги, это первое из условий. Все это на самом деле под военной мощью можно рассматривать. Почему? Потому что колесницы, лошади – это тогда прежде всего были военные животные. Значит, это колесницы. То есть пусть он не увеличивает армию так, как это было в Египте. А жены – это не просто, простите за такое слово в данном контексте, любвеобилие, это скорее, как мы с вами уже об этом говорили как-то в наших эфирах, браки по расчету. Значит, заключение браков с ближайшими племенами, ближайшими народами, ну, чтобы не нападали, да, чтобы вот защитить себя. Ну и золото – это, конечно, и богатство, но также это и сила государства. То есть история в том, что этот царь должен будет следить, чтобы царствовал-то Бог. Значит, это не лучший вариант, но вопрос вот какой. Бог будет царствовать? Бог будет править через этого человека? Вот если да, то все в порядке. И в этом контексте становится понятнее молитва «Отче наш». «Да приидет царствие Твое». То есть Божье, не наше, не каких-то людей, которых мы поставили. И вот первая книга царств – это как раз начало перехода от неразберихи или от времени судей, как хотите, к царству. Но первый блин оказался комом, потому что люди выбирали самого красивого, люди выбирали самого импозантного. И, кстати, скажу так – да, Господь указал именно на этого человека. Мы с вами об этом читали. Господь показал его. Это не просто вот взяли, собрались и решили. Вот. Но думаю, здесь такой сложный момент, но думаю, что это скорее так: люди, вот вы просили, и вот вы получаете. И смотрите, что из этого будет. Я не знаю, как у вас, друзья, у меня такие ситуации в жизни бывали, когда я о чем-то очень сильно просил Бога, и это было не лучшее, и какое-то время он мне этого не давал. А у меня работа была, кстати, однажды такая, когда я такой: ну, Господи, ну дай мне это. И я чувствую, что очень сильное сопротивление. И я чувствую, что Бог, ну вот, не отвечает на эту молитву. И более того, оценивая эту работу, я вижу очень серьезные проблемы с духовной точки зрения. Но такой: ну, Господи, ну мы же с тобой все решим, да, вот все духовные проблемы преодолеем. Дай мне эту работу. В конце концов, Бог ее дает, но только для того, чтобы я потом посмотрел, что из этого будет. и увидел, что ведь Бог-то прав был изначально. Но с работой это проще, гораздо сложнее. И у меня был такой случай, когда я разговаривал с девушкой, которая говорила, рассказывала мне историю, говорит, я молилась об этом молодом человеке, чтобы он был моим мужем. Господь мне никак этого не давал. Я обижалась на Бога, я молилась усиленно. Вот. Я понимала, что там есть проблема, но тоже думала, что мы это все решим. Вот. Девушка подошла ко мне, кстати, после проповеди, когда я, собственно, об этом рассказывал, о своей истории с работы. Она говорит, у меня так было с молодым человеком. Так в конце концов мне Господь дал его, и потом через какое-то время я поняла, что, Господи, а ведь ты был прав первоначально. Но если с работы можно было уволиться, то здесь, Господи, ты был прав, прости меня, я была не права, но помоги мне теперь дальше и нам теперь вместе решать эти проблемы, которые возникли. То есть первый царь, Саул, оказался именно таким человеком. Он начал хорошо, вот он выше всех израильтян, он даже битвы начал вести правильно, пока не началась эта история с Иоаннафаном, когда Иоаннафан, помните, да, разгромил полк филистимлян, отряд филистимлян. Вот. А, значит, Саул все пытается приписать себе эти победы. Вот. В общем, начались там проблемы. Но Саул начал хорошо, закончил не просто плохо, он закончил очень плохо. И в следующий раз или через раз мы об этом говорим, поговорим. Саул из колена Вениамина. Любимого сына Рахили, между прочим, так, на минутку. Но Саул при этом говорит о том, что его колено незначимое, неважное, незначительное. Хотя это, конечно, может быть элементом того, что он красуется. Собственно, мы тоже об этом читали, мы тоже об этом размышляли. Вот. Был ведь и другие. Да, Саул по-еврейски Шаул. На русский у нас переводится Саул. Но был и другой человек с таким же именем, Шаул. На русский это переводится, или в русской Библии это озвучивается как Савл. Это уже Новый Завет. Это апостол Павел, как вы понимаете, да? Так вот, Савл первый апостол язычникам. Апостол, ну, я, конечно, понимаю, что началась проповедь язычникам самого Иисуса Христа, когда греки пришли, вот эллины к нему, да, мы хотим видеть Иисуса. Евангелие от Иоанна об этом говорит. Вот, потом Петр, который приходил к Корнилию, но апостолом язычников называют все-таки Павла, Савла. Так вот, интересная вещь. Савл при этом подчеркивал свою принадлежность к колену Вениамина. Евреи из евреев, из колена Вениаминова, по учению фарисеев. А в послании филиппийцам он об этом пишет. Для него это важно. Для него важно это его место. И Саул начал хорошо, закончил очень плохо. Савл же, другой Саул, начал плохо. Он начал с того, что преследовал христиан. Он был гонителем Церкви Божией. Он таким образом был гонителем Христа. Но в конце концов он хорошо закончил этот путь. Он хочет, он говорит об этом в своих поздних посланиях, да, и признается, он признается в послании, во втором послании Тимофею, что он путь завершил, поприще совершил, а теперь готовится венец. Он начал хорошо, он начал плохо, завершил хорошо. И фактически он и занимается тем, что несет Царство Божие язычникам. Но главное в его служении – это то, что это служение через него делает Бог. Значит, здесь два важных вывода. Первое. Главное не то, как вы начали свой христианский путь, да и свой жизненный путь в принципе. Главное то, как вы его закончили. То, что в конце. Вступить в забег и сойти с дистанции – это вполне реальная история. Вступить в духовный марафон, марафон духовной жизни, и не добежать марафон, сойти с марафона, сойти с этой дорожки. Это тоже вполне реальная история. К сожалению, такое бывает. А вопрос не в том, как вы начали. Вопрос в том, к чему вы подошли в конце. Это первое. Можно плохо начать, но очень важно хорошо закончить. Это, в частности, помогает тем из нас, кто может сказать: «Да я вообще пришел не из христианской среды, или не знаю, из неверующей среды, из атеистической среды, или я, когда стал христианином, я таких дров наломал, даже уже будучи христианином, я таких дров наломал». Вопрос: к чему ты идешь? Вот вектор твоего пути, да, он в какую сторону направлен? Что будет дальше? А если ты плохо начал, обращайся к Господу, чтобы Он дал тебе силы хорошо этот путь завершить. И почему, в чем еще одно важное отличие между Саулом и Савлом? Саул возомнил главным себя. То есть он пытается, это мы еще не читали, но мы будем это читать на следующей неделе, а эфира на следующую пятницу нет, поэтому я немножко забегаю вперед. Вот, он пытается удержать Самуила, когда Самуил приносит ему весть от Господа, что вообще говоря, все плохо, что ты грешник. Он пытается оправдываться, он будет пытаться объяснить, что это вообще-то не он. Вот он хороший, а это народ такой плохой. Но Саул забывает о том, что это Божий путь, что это Божье дело. А Савл же, или апостол Павел, не забывает об этом. Он постоянно понимает и постоянно напоминает о том, что его призывает сам Бог. Его поставил сам Бог. Я сказал сегодня в начале о том, что в первом царе Израиля, в Сауле, как раз Божий ответ на все то, что напридумывали себе израильтяне. Мы сегодня не совсем так правильно читаем. Обычно мы все-таки начинаем с первой главы и идем дальше. А я хочу попросить тебя, Ален, прочитай, пожалуйста, восьмую главу первой книги «Царств» с пятого стиха. И давай вчитаемся, как просят царя израильтяне. Они обращаются к Самуилу, они просят царя. Только пятый стих.
«И сказали ему: вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими».
Итак, давайте, сейчас, прямо я остановлю. Значит, раньше они вообще-то все ходили путями Божьими. Значит, уже здесь, вот уже на этом этапе у израильтян перекос их понимания. Знаете, если бы сыновья были, ну, скажем так, более праведны, если бы они ходили путями Самуила, то, в общем, все было бы нормально. Причем, обрати, пожалуйста, внимание на третий стих, даже немножко раньше. «Сыновья его не ходили путями его, уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно». Значит, они уже, то есть даже здесь уже констатируется, это, причем Самуил ходит путями Божьими. Самуил до конца ходит путями Божьими. Но где-то в этом промежутке временном произошла подмена. Израильтяне смотрят не на Бога, израильтяне смотрят на Самуила. И поскольку сыновья не ходят путями Самуила, возникает следующая просьба. Итак, вот, да, дочитай, пожалуйста, стих, который читала.
«Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов».
Ага, значит, удивительно, что израильтяне отвергают свое преимущество. Почему? Помните, мы тоже с вами читали, и Моисей об этом напоминает, что он говорит: «Ибо у какого народа, кроме как у вас, вот их божества были бы близки, так близки к вам? Ибо есть ли еще такой народ, с которым Господь ведь жил с ними, Господь приходил к ним, Господь являлся им. У них был царь». Теперь смотрите, чего я использую сейчас детский пример. Представьте, он будет, конечно же, натянутый, да? Но представьте себе, что родители подарили ребенку какую-нибудь очень хорошую вещь, очень, не знаю, настоящую, вот я обещал натянутый пример, да, настоящую машину. Вот, значит, будет, ты научишься, будешь водить, но вот у тебя уже есть машина. А ребенок говорит, не-не-не-не-не-не, я хочу игрушечную машину, как у Вовочки из песочницы. Вот, он, конечно, ребенок, ему можно, но и настоящая машина ему не нужна. По большому-то счету, да, вот поэтому, конечно, пример здесь в данном случае не лучший. Но это по поводу того, что по жизни Бог дает что-то, и оно лучше, чем у других народов. А человек говорит, не, я хочу вот так вот, как это, как у всех. Страшную историю. Пример, это, вот это уже не натянутый пример, это пример из жизни. Человек, мужчина уже такого возраста, ему 30-35 лет, жалуется пастору в церкви на свою жену, на свою жизнь и на Бога заодно. Он говорит, я, говорит, работаю в большой компании. Да, у него жена замечательная христианка, очень богобоязненная и добрая, и милая, и так далее. Вот. А он работает в бизнесе, в светской компании. Он говорит, приходит к пастору, говорит, я вот смотрю на жен у других и думаю, что ж моя-то такая тихая и невзрачная? Что ж мне Бог-то не дал такую жену? Я говорю, смотрю, они высокие, они статные, они такие. Что ж ты, Бог-то мне не дал такую? Пастор говорит, послушай, ты, прости за выражение, извините мой французский, ты офонарел? У тебя такая жена, которую вообще, вот, ну просто, это молитвенница, это тебе поддержка, она тебя любит, ты смотри, как она с тобой. Ну, знаю я, говорит он, но мне вот иногда хочется, как у других. Вот это синдром израильтян, которые имели особое призвание от Бога. Вот они имели его. И при этом они говорят, а мы хотим, как у других. Естественно, это не понравилось Самуилу. И потом самому Самуилу нужно будет понять такую важную вещь, и Бог ему это объяснит, что это они не Самуила отвергают. Они отвергают Бога. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что Самуил праведен. Он прежде всего приходит к Богу. Да, и тогда Господь ему будет это все объяснять. Послушай голос народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Вот у них уже был царь. И этого царя они отвергли. Вот. Причем Бог ему говорит, ты им все-таки расскажи, то, что здесь в 9 стихе называется «права царя». То есть царь будет иметь определенные права. Это, собственно, часть власти. И он рассказывает эти права, начиная с 11 стиха. Я сейчас не буду читать, но, вообще говоря, это рабство. И это вещи, которых Бог не делал. Но это есть у других. Да, вы вот это правда хотите? Да, они говорят, мы это хотим. Ну, тогда, ребятушки, вы это и получаете. Вот и первый царь будет действительно ответом на эту молитву. Мы хотим царя, как у прочих народов. Потому что сам этот стих, саму эту просьбу можно разбирать по-разному. Либо мы хотим царя так, как другие народы уже имеют царя, или мы хотим царя такого, то есть опять так, как, но оно трактуется по-другому, такого, какой есть у других народов. Так вот, первый из царей Израиля, как оказалось, ровно такой, как есть у других народов. Второй же царь Израиля, Давид, при своем грехе, при том, что он далеко не все, не всегда делал правильно. Все же второй царь Израиля совсем не такой, как у других народов, потому что это человек по образу, а, простите, это человек по сердцу Божию. Вот такая история. И опять у доктора Маги об этом было в его программах. Он говорил, дело не в том, что один вид правления, один вид власти лучше другого или хуже другого. Дело в том, присутствует ли в этом Бог. Демократия может быть отвратительна или далеко не отвратительна. Автократия может быть отвратительна или далеко не отвратительна. В зависимости от того, присутствует ли в этом Бог. В случае с Саулом была одна история, одно царство. В случае с Давидом, хотя, конечно, там были проблемы, отношения с сыном и так далее, это все-таки другая история. Вот первая книга царства – это, собственно, начало царства. Есть что почитать, посмотреть?
У нас есть только приветствия с нами сегодня. Рима Ляпина, Евгений Иванцов, он приветствует всех и желает... Так, и приветствую также всех, кто присоединяется сегодня к эфиру по Божьему Слову.
Слава Богу, спасибо большое. Вот, а мы теперь вернемся назад, потому что до Саула была история Самуила. Была история Илия и его сыновей. Вот, я на несколько моментов хочу ваше внимание обратить, где в Израиле гнездилось нечестие. Получается, когда читаешь первые две главы, что нечестие гнездилось у жертвенника, там, где приносили жертвы Богу. Или, мы сейчас тоже увидим, как он сыновей укрощать пытается, его сыновья тем более. То есть там, где, как кажется, должно быть все здорово, все замечательно. Когда сегодня звучат разговоры, и обоснованные разговоры, про гадости, которые происходят в церкви, там, в частности, сексуальное насилие, преступления, вообще страшные вещи. Вот мы начинаем читать Священное Писание и понимаем, что ничего нового в этом нет. Это бывало уже тогда. А теперь, Ален, вот смотри, представь себе, ведь Анна, мать, она обещала отдать сына Богу. И когда... Я полагаю, что Анна, живя там у себя дома, преодолевая все вот эти проблемы с бездетностью и так далее, да, ожидая Божьего решения этих проблем, я полагаю, что она... не особенно знала о той гадости, которая происходит в Иерусалиме. Простите, не в Иерусалиме, конечно, еще. Потому что жертвенник тогда еще не был, конечно, в Иерусалиме. Вот. Он еще не был захвачен. Это уже потом у нас будет при Давиде. Она не знала про тех гадостей, которые были у жертвенника. Она отдает своего ребенка. Вот просто с материнской точки зрения... Не страшно тебе, а я понимаю, что у нас слушают разные люди. Не страшно за детей бывает, когда ты, допустим, посылаешь ребенка в христианский лагерь, на какую-то христианскую встречу, на христианскую конференцию, зная при этом, что да, это христиане и знакомые люди, но бывает все. То есть как... Да, причем Анна ведь видела, да? Она приходит, молится. Первое, что приходит в голову первосвященнику Илию, это что она пьяна. Значит, подождите. Вот сейчас я вернусь к вам к вопросу. Сначала такое короткое замечание. Вот что должно происходить в голове человека... Я сейчас буду грубым, простите. Что должно произойти в голове человека, чтобы он перепутал пьяную женщину и молящуюся женщину? Когда молящейся женщине, он говорит, пойди проспись. Более того, возникает еще один вопрос. Видя и читая во второй главе, что делали сыновья Илья, как они спали там с женщинами, которые приносили жертвы Господу, возникает еще один вопрос. Вот... чего больше видел в своей жизни, по крайней мере, за последние годы своей жизни, этот первосвященник? молящихся или пьяных. Я не утверждаю, что ответ именно вот такой конкретный, да? Но вопрос приходит в голову. Ну, потому что я вот представляю пастора, который, значит, у него в церковь пришла женщина, и она на коленях стоит и так далее. Что должно произойти в голове этого пастора, чтобы он сказал: «Ты пьяная»? Ну, так вот просто на минуточку. И вот в это Анна обещает отдать своего ребенка. Твое ощущение. Что вообще ей могло двигать? Как в этом мире, когда ты понимаешь, что, простите, даже в христианской школе порой бывают учителя, которые не соответствуют христианским принципам, и совершается дичь. Вот даже в этом, когда верится, знаешь, какому учителю, директору.
Ей двигало, в первую очередь, вера и доверие Богу. Потому что это понятно, да, что ты никогда не сможешь узнать наперед, что произойдет. Ты никогда не сможешь защитить своего ребенка дальше. Но вот в случае с Анной у нее было обещание, которое, тот обет, который она должна была сдержать. Ну, точнее, она не должна была его. Но вот именно тем самым она проявила, знаешь, такую позицию сильной женщины, что она исполнила это обещание. Во-первых, обещание, а во-вторых, доверие Богу. Да? Потому что без доверия Богу, ну, никак, а как иначе? Ты понимаешь, что, да, как я уже сказала, ты никогда не защитишь своих детей наперед, но единственное, что ты можешь делать, это молиться за них. Молиться и верить, и доверять.
И вот именно
кстати,
про
она
это...
Кстати, она ходила к своему сыну каждый год, приносила одежду, и я думаю, что она каким-то образом контролировала, таким образом, как там он.
Да. Я так себе представляю, значит, как маму... Ну, видишь, мы-то такого не испытали, а мы, когда дети были, и потом уже стали родителями, испытали. Такая мама приезжает в пионерлагерь или просто в лагерь к ребенку, значит... Вот. Конечно, не то здесь это. Вот. Но абсолютно четко. Это именно доверие Богу. Это именно... И вот вокруг этого дальше вся история царства-то и будет. Саул доверяет себе. Понимаете? Саул будет доверять себе, своей силе. Даже когда все будет плохо, своей возможности или силе, чтобы удержать Самуила, или чтобы скрыть какие-то... Ну, ты хотя бы пойди со мной, ну, хотя бы не подставляй меня и так далее. Давид будет доверять Богу. Соломон будет доверять Богу. Хотя не во всем. Там уже начнутся проблемы. Он начнет умножать и жен, и лошадей. Вот. И золото, между прочим, тоже. Это на доверие начинает уходить. И вот дальше... У нас будет длинный разговор. Мы долго в исторических книгах с вами будем, и мы будем задавать вопрос про каждого из царей Израиля. Кому он больше доверял? Он доверял себе, своей силе, там, государству и так далее? Или он доверял Богу? И с этого здесь все начинается. Конечно, прочитай, пожалуйста, в поддержку, в библейскую поддержку твоего ответа из молитвы, замечательная совершенно молитва Анны, но прочитай из него все три стиха, с 5 по 7 стихи 2 главы.
С 5 стиха, да?
С 5 по 7, да.
Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогая. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает.
Кто делает? Господь. Понимаете, друзья? Вот какая история. А потом Саулу это будет очень сложно понять. А вот Анна, мать Самуила, это понимает отлично. Теперь Илий, который у жертвенника, который должен был бы совершать Божью волю, и ему говорят про то, что сыновья так плохо поступают. И он их очень интересным образом, ну, скажем так, пытается наставить. Он, по сути, говорит: нехорошая от вас слава, а вас слава. То есть плохо, вообще говоря, о вас говорят. Зачем вы такие вещи делаете? Давай просто возьмем, прочитаем с 23 стиха. Это вот наставление Илия, но оно странное наставление.
«И сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. «Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти».
Да, Господь уже решил их предать смерти, а отец такой очень мягкий, он начинает с того, что нехороша молва. Он не пытается заглянуть. То есть, как бы, тут вообще странная история. Они у жертвенника, они его сыновья. Вот, опять. Или, а ты сам-то где? Вот как, да? Они, места там не так много, чтобы его не узнать. У тебя какое общение с детьми? Вот, и дальше. Он исходит из того, что вот про вас такая молва. Он не говорит о том, то есть как бы в конце он, конечно, говорит, да, но как-то очень, очень мягко, что вы согрешаете против Бога, вы грешите против того, кто вас призвал, вы грешите против вашего призвания. Наказание за этот грех, вообще говоря, смерть. Он подходит к этому, он очень близко к этому подходит. Но это скорее звучит как укорил папаша сына. Ну так, пожурил мягко. А ситуация-то здесь была такова, что священнический род, священническое призвание могли прийти к своему закату. Ну и, кстати, пришли бы к закату. Мы об этом тоже еще будем говорить. Я думаю, через пятницу об этом тоже говорить будем, как Господь все это использовал. Вот. И в этой ситуации, в этой развращенной среде, куда, видишь, мне, наверное, не хватает доверия Богу. Ой, я сейчас сижу и думаю, я бы своего ребенка туда и близко не подпустил. Слава Богу, это был не я, это была Анна. Вот. Она, как ты правильно сказала, исполнила обещание, исполнила, сдержала клятву. И вот Самуил, он растет там. Господь его зовет трижды. Господь ему говорит очень неприятные вещи про то, что происходит. И Самуил находится в очень тяжелой ситуации. Значит, давай прочитаем Слово Божие. 14 стих. Прочитай, пожалуйста, просто один стих из этого Слова Божия, который говорит про Илью, про Илья. 14 стих 3 главы.
«И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек».
То есть все. То есть вот этот род, этот дом первосвященников, все. Теперь отрок Самуил просыпается, и он попадает в очень неприятную ситуацию. А боялся Самуил объявить о видении сие Илью. То есть он подчинен Илию. Власть для него Илий. Но Бог ему сказал нечто иное. Вот тут есть пара моментов, которые указывают на то, что Илий был благочестивым, богобоязненным человеком. Он оказался плохим отцом. Но при этом он был богобоязненным человеком. А первый момент в конце 3 главы, мы сейчас его увидим, второй в конце 4 главы. Значит, Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил». Тот сказал: «Вот я». И сказал Илий: «Что сказано тебе? Не скрой от меня. То и то сделает с тобою Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». То есть Самуил, во-первых, Илий четко сказал Самуилу, что это голос Божий. То есть ты должен это слышать, сказал, я слушаю раб твой. И сейчас он говорит, я хочу это знать. И слова Илия в 18 стихе. Тут есть очень тонкая вещь. Илий говорит одну фразу. Он Господь, что ему угодно, да сотворит. И комментаторы относятся к этой фразе очень по-разному. Одни говорят о том, что это проявление благочестия Илия. То есть он понимает, что все это в руках Божьих. Наверное, это так. Я полагаю, что все же благочестие здесь было. Но другие указывают еще на одну вещь. В этой фразе нет покаяния. Хотя, с другой стороны, может быть, поздно каяться, потому что уже объявлен конец. И мы не знаем, с какой интонацией это говорилось. Нам дано слово, мы его можем интерпретировать. Но опять, Илий принимает то, чего потом не примет Саул. Саул захочет всеми управлять. Он захочет управлять и Господом, и заодно захочет управлять Самуилом, чтобы все было по его. А вот Илий говорит, он Господь, что он решил, то он и сделает.
А мне, знаешь, мне больше непонятно, вот, почему он говорит, то и то сделает с тобой Бог. Знаешь, он напоминает какую-то манипуляцию. То есть, если не скажешь, и вообще непонятно, если честно мне, почему он именно это спрашивает. Ведь буквально до этого, в предыдущей главе, мы уже читали, что предостережение-то Илию было. В принципе, все, что Господь ему сказал, он что, хотел услышать что-то новое?
А я думаю, именно поэтому спрашивает. Спасибо, что на это обратила внимание. Я думаю, что с конца второй главы Илий вместо того, чтобы пребывать в покаянии, пребывал в страхе. Типа, а может, Бог передумает. Причем, обрати, пожалуйста, внимание, что Самуила Бог призывает трижды, да, пока Самуил после третьего знает, чего ему сказать, чего сказать Богу, что ответить. Илия Бог предупреждает дважды. То есть у Илии есть время. А потом Саула Бог будет предупреждать. У Саула же тоже это падение происходит постепенно. Каяться он не собирается. И забегая совсем вперед, в сравнении с реакцией Илия, и с реакцией Саула, обратите, пожалуйста, внимание на реакцию Давида, когда к нему придет пророк Нафан, чтобы его обличить. Это покаяние. Давид может сказать, так, казнить этого, как он смеет на меня, вот мне такие вещи даже говорить. Или Давид мог избрать вот эту позу уже предопределенности. Ну что же, раз Господу так угодно, пусть он меня накажет, пусть так и будет. Вот, ты тот человек. Ну что ж теперь делать? Ну все, как я пойду против Бога? Давид кается. Или этого нет. У Саула этого нет. Так что чего он ожидал услышать? Возможно, что Бог передумал. Не знаю. Возможно, и так. Но да, у него вся информация уже была. И более того... Да, но продолжая вот эту мысль о том, что все-таки какое-то послушание Богу в нем осталось... Ты помнишь ведь, что добило Илия? Что стало для него решающим ударом?
Да, когда ковчег Божий унесли.
Ага.
Вышла эта информация.
То есть про сыновей... То есть он получает две информации. Он получает от вестника две вещи. Значит, побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе. Даже не две, больше. Первое, про побег и поражение. Оба сына твои... Офни и Финеас умерли, и ковчег Божий взят. И дальше очень важное замечание. Когда упомянул он о ковчеге Божьем, то есть первые две вести не были такими сражающими, поражающими для него. А тут Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер. Ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля 40 лет. Значит, опять комментаторы обращают внимание на разные грани. Одни говорят, что все-таки, и доктор Маги на этом тоже настаивает, что все-таки в нем оставалось что-то действительно от судьи, от священника. Вот. Он услышал про ковчег, он вот это его добило. Другие обращают внимание на нелепость самой этой истории. Как он помер? Да, он был старый, тяжел. Наверное, ел немало, раз еще и старый тяжел. Ну, взял и помер. То есть нелепость самой вот этой смерти. Ну, как на самом деле? Не знаю. Читайте Священное Писание, приходите к своим мыслям на этот счет. Так вот его зажили.
У нас есть комментарий от Симы Лушниковой. Она благодарит Господа за детей, которые по молитвам, которых он по молитвам привлек к себе.
Слава Богу. Вы понимаете, Сима, что у вас есть благословение и счастье, которого не было, допустим, у Самуила. Да, дети Самуила не ходили путями Божьими. Но у вас это есть. Слава Богу. Очень здорово.
А я, пока мы, знаешь, не ушли далеко от темы сыновей, хочу тоже сказать слава Богу за моего сына, которого, кстати, тоже зовут Самуил, потому что он у меня тоже второй, ну, точнее, не тоже второй, у меня второй ребенок. И на самом деле после первой дочери нам врачи долго говорили, что, скорее всего, у нас детей больше не будет. И вот ответ был от Господа именно Самуил на молитву.
Вау! Здорово! Да! А я быстренько, у нас не так много времени осталось, покажу одну параллель. И параллель весьма важную, хотя ее часто не замечают. Значит, филистимляне захватывают ковчег. Вау! Победили! Как круто! Мы, значит, вот теперь Бог-то с нами, потому что, значит, вот он же в ковчеге сидит, да? Нет, конечно. Но они же не знали. Теперь, Израиль хочет царя. И вот интересно. Есть, оказывается, некоторая параллель. Израильтяне хотят быть, как другие народы. Вместо того, чтобы быть тем избранным народом, который поставил Бог. И без Бога. Филистимляне хотят быть, как израильтяне, но тоже без Бога. Филистимляне обожествляют ковчег. Израильтяне же хотят, чтобы царь, которого которого поставит им Самуил, вел их битву. Чтобы он вел наши битвы, чтобы он нас судил. И те, и другие отказываются от Бога. И те, и другие вместо Бога находят какой-то символ величия, символ царства. Для израильтян это царь, для филистимлян это ковчег. И те, и другие одинаково неправы. Они одинаково заблуждаются. И те, и другие отвергают Бога. И вот мой вопрос и ко мне, к самому и каждому из нас. Заключается в следующем. Не пытаемся ли мы находить другие символы величия? Что-то вместо Бога. Это что-то становится идолом. И вот когда у нас такие попытки бывают, я, по крайней мере, в моей жизни, я вспоминаю, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Лукавый ставит в моей жизни что-то, что я пытаюсь поставить на место Бога. Сказать, вот это мне поможет. Бог говорит, ничего тебе не надо. Тебе нужен я. И вот я, пожалуй, хотел бы сегодня на этом и завершить, потому что это важная история. Мы порой что-то просим у Бога. И это то, чего мы просим, оказывается заменой Бога. Нормально просить, Господи, дай мне крепкую семью, хорошую работу. Да, нормально, абсолютно. Но я задаю себе вопрос, когда обращаюсь с Богом, обращаюсь с просьбой к Богу, когда я прошу о чем-то, не является ли это заменой Бога? Господи, дай мне хорошую работу, чтобы мне не надо было уповать на Тебя. Господи, дай мне крепкую семью, чтобы мне поддержку обретать в семье. Если так бывает, то это большая, серьезная проблема. И я говорю, Господи, защити вот от этого. Помолишься?
Да, конечно. Спасибо. Господь драгоценный, я благодарю Тебя и славлю. Тебя, великий Бог. Господи, я прошу Тебя, помоги нам, чтобы Ты всегда был в центре нашей жизни, Господь. Чтобы, ходя путями Твоими, мы не сворачивали ни направо, ни налево, но смотрели только на Тебя. Веди нас, Господь, Ты по этой жизни. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.